Я вас категорически приветствую. Игорь Витальевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Капитан первого ранга, правда, уже в отставке, Козырь Игорь Витальевич. Главный редактор журнала «Морское наследие», который я принес с собой, и одновременно вице-президент организации «Полярный конвой», который недавно исполнилось 20 лет. Этот буклет, рассказывающий о ее деятельности, я вам непременно передам.
Спасибо. Про что поговорим?
Ну, конечно, за 20 лет сотрудничества с ветеранами я очень многое узнал о полярных конвоях. Но сегодня хотелось бы вспомнить очень знаменательное событие в истории полярных конвоев. Историю гибели лесовоза и Жора. Тем более, что это произошло 7 марта 1942 года. И поэтому, когда приближается день 8 марта, я вспоминаю вначале все-таки не о женщинах, а вспоминая об этом подвиге, который, к сожалению, до сих пор не получил должной известности и признания. К тому же, хотя эти события происходили в Баренцевом море, но и Жора была приписана к Ленинграду. Мало того, старший помощник и Жоры Адаев Николай Илларионович, он и жил неподалеку. Я не принялся, посмотрел навигатор и узнал, что от вашей студии до Курлянской улицы, где он жил и потом жили его брат и сестра, всего каких-то 800 метров.
Рядышком, да.
Да, так что, наверное, мое появление у вас в студии в этот день и в этом месте, оно носит достаточно символический характер. Ну, а что касается самой Ижоры, то, наверное, впервые мы услышали это имя тогда, когда в руки попал знаменитый роман Пикуля, Валентина Пикуля, «Конвой ПТ-17».
«Реквием».
«Реквием конвой», да. Там есть специальная глава, которая посвящена обстоятельствам этого боя, и она завершалась словами «Люди, помните эту Ижору». А почему помните? Потому что 7 марта 1942 года она, по сути дела, ценой своей гибели спасла два союзных каравана.
А что ж там происходило такое?
Дело в том, что практически до начала 1942 года немцы не обращали внимания на союзные конвои и на одиночные суда, которые курсировали между Северной Россией и Великобританией. Рассчитывая в ближайшее время захватить Мурманск со всеми его судами и кораблями Северного флота. Но когда, так сказать, планы Блицкрига провалились, то Гитлер, во-первых, объявил арктическую зону зоной судьбы. Угу. А дальше последовало заявление о том, что любой крупный корабль, который не находится у берегов Норвегии, он находится в ненужном месте. Потому что стало ясно, что те поставки союзников, которые прошли даже в течение 41-го года, в начале 42-го года, они помогли, очень серьезно помогли Красной Армии справиться с теми потерями, которые понесли в эти трудные месяцы. Угу. Сейчас специалисты и историки считают, что эти поставки компенсировали примерно 30-40% потерь боевой техники. Вы сами понимаете, что в то время, когда наша промышленность, по сути дела, переживал кризисный период. Многие предприятия оказались на оккупированной территории, другие перебазировались в Сибирь, на Восток. Эта помощь была жизненно необходимой.
А давайте чуть-чуть обрисуем для непонимающих и тех, кто совсем не в курсе. То есть Мурманск – это у нас северный незамерзающий порт. Правильно
да.
понимаю, да?
Да, совершенно верно.
От Мурманска у нас железная дорога на юг, ну, да. асфальтовая тогда, видимо, напряженно с этим было. И еще в наличии был, если я правильно помню, Беломорско-Балтийский канал, который был своевременно прокопан, и по которому тоже что-то шло, и который финны так яростно пытались перехватить и перерезать.
И Архангельск, и Северодвинск. Еще два порта на Белом море, которые, в общем-то, по уровню развития своей инфраструктуры были даже намного лучше, чем Мурманск. Угу. Хотя тоже немаловажно напомнить о том, что своему появлению Мурманск в значительной степени обязан конвоям еще Первой мировой войны.
Романов на Мурмане.
Да, совершенно верно.
Так. И конвои, они могли ходить круглый год, то есть, раз он не замерзающий, подразумевается, что круглогодично ходили, да?
Совершенно верно. Хотя здесь, как говорится, приходилось выбирать из двух зол. Потому что Архангельск находился все-таки поглубже в тылу, подальше от линии фронта. А от Мурманска до линии фронта, которая стабилизировалась в долине реки Западные Лицы, было рукой подать. Мало того, когда немцы столкнулись с достаточно серьезной противовоздушной обороной, они придумали такой способ для обеспечения внезапности. Они глушили моторы своих самолетов и пикировали вниз к Мурманску с выключенными моторами, появляясь иногда внезапно. Хотя с течением времени эта уловка была распознана. Но, тем не менее, это только подчеркивает близость фронта и опасность нахождения там судов. Угу. Мало того, даже приходилось слышать рассказы ветеранов о том, что им удавалось практически безболезненно совершить переход до Мурманска, но в Мурманске под разгрузкой они получали все то, что не успели получить в море. Ну, если Мурманск находился, как я уже говорил, практически все время под ударами там, немецкой авиации, то с конвоями эта эпопея началась практически только вот весной 1942 года. Угу. К этому времени там появился легендарный «Тирпиц», появились карманные линкоры.
«Тирпиц», он где таился? В Норвегии, да?
Да, он сначала стоял в Тронхейме, потом перешел в Альтенфьорд. И, кстати, его местоположение всегда озадачивало британское адмиралтейство, потому что они тщательно следили за всеми его передвижениями, поскольку его появление в море, оно всегда несло потенциальную угрозу не только для конвоев, но и для, как говорится, для боевых кораблей.
Ну, то есть, он в нужный момент выкатывался из фьорда и уже благополучно со всеми расправлялся.
Да.
Расправлялся ли или являл собой просто угрозу?
На самом деле, он носил, скорее, потенциальную угрозу. Тем более, что, по большому счету, немцы его...
Берегли сильно, да?
И берегли. И те операции, в которых он участвовал, они, в общем-то, реального боевого успеха не имели.
А чем же они действовали тогда, немцы?
Ну, тут можно сказать о том, что вообще надежды Гитлера и командования германского флота на эффективное использование крупных кораблей, они не оправдались. Кроме того, они требовали колоссального количества топлива. Угу. И где-то после 1942 года Гитлер, по сути дела, ограничил до минимума их использование. Последним известным, ну, достаточно успешным, наверное, можно назвать, хотя это такая очень относительная оценка, был рейд Шейера. И, наконец, бесславная кончина линкора «Шарлхорст» во время так знаменитой рождественской битвы у Нордкапа в 1943 году.
Ну, все... то есть, дело дорогое,
да.
Технически сложное, это же есть известная шутка, хотите разорить страну, подарите ей линкор.
Да, ну, все-таки, чтобы иметь представление о том, что представлял себе «Тирпиц», представьте себе громадину водоизмещением 53 тысячи тонн, 8 орудий калибра 380 миллиметров,
ого.
Еще там 12 150-миллиметровых, 16, дай бог памяти, 102-миллиметровых, не считая там около 60 зенитных пушек и пулеметов. Угу. То есть, это настоящая это крепость.
Да.
Другое дело, что к этому времени уже появились авианосцы, и если бы этот «Тирпиц» встретился с серьезным авианосцем, то, наверное, его так же раскатали, как раскатывали японские боевые корабли на Тихом океане американцы. Ну вот, но тем не менее, как говорится, его побаивались, и в марте 1942 года была задумана операция, которая носила название «Стадион», «Шпортпалас». Угу. И, внимательно отслеживая перемещение конвоев, они решили, что самым оптимальным будет нанести удар по конвоям в том месте, где пересекается встречный, конвой, идущий в Северной России, угу, и возвращающийся обратно в точке встречи. Угу, угу. Это были конвой ПК-12 и КП-8. Там в общей сложности получалось больше 30 кораблей. Что такое 30 судов? Ну, правда, там те, которые шли из России, они, естественно, вооружение не везли. Но достаточно представить, что судно типа «Либерти» могло нести в своем трюме примерно 200 средних танков, где-то около 160 самолетов и больше 2000 джипов. Серьезно? То есть, вы представляете, да, это только одно судно. Угу. А в Россию направлялось 18 таких судов, не считая тех, которые возвращались из России. Угу. То есть, появление Тирпица в такой компании – это слон в посудной лавке. И вот этой, так сказать, блестяще, как немцы поначалу считали, задуманной операции помешал маленький лесовоз. Старенький, он закуплен был еще, построен во времена Первой мировой войны, водоизмещением чуть меньше 3000 тонн. И мало того, он оказался настолько стареньким и тихоходным, что он умудрился отстать от своего конвоя. И вот это обстоятельство, оно сыграло, ну, главную роль во всей этой истории. Потому что линкор в сопровождении трех эсминцев, брошенный на перехват конвоев, неожиданно наткнулся на эту отставшую от остальных сил «Ижору». Ну, первым заметили ее эсминцы, передали об обнаружении на линкор. Ну и дальше последовал классический приказ: судно застопорить ход, сообщить, что оно из себя представляет, и прекратить выход в эфир. Угу. Судно представилось, но вопреки этим всем приказам, вопреки не принимая во внимание угрозу, которая исходила от всех этих орудий торпедных аппаратов, нацеленных на маленькое суденышко, сообщила об обнаружении эскадрой, сообщила свои координаты. И, по сути дела, скрытность всей этой колоссальной операции была, угу, нарушена.
Какой-то странный ход, угу, с точки зрения чайника. Угу. Они же, если ведут переговоры, то совершенно понятно, что это неприятель, во-первых. А во-вторых, а почему вас слушаться должны? Если бы, в моем понимании, надо было сразу ее уничтожить, нет? Зачем переговоры-то? Всем так все слышно.
Ну, наверное, с точки зрения, если бы вы представляли германскую сторону, логика была совершенно правильной. Собственно, они другой реакции не ожидали, я имею в виду.
Взяли, провалили операцию. Непонятно.
Да. Ну и дальше, как говорится, получили за это сполна. Угу. Конечно, Тирпиц не стал тратить на них попусту свои крупнокалиберные снаряды. Командир корабля Карл Топ сказал: «Я золото на ветер не бросаю». Угу. Но зато бросил на него, как стаю борзых, свои эсминцы. Угу. И тут немцы столкнулись с удивительным явлением. Несмотря на то, что уже первые снаряды сбили радиорубку, на судне возник пожар, а оно оставалось на плаву. Дело в том, что он был нагружен лесом. Это обеспечило ему колоссальную, как говорится, положительную плавучесть. А мало того, на этом корабле, на этом судне была всего одна единственная пушка. И то это трудно назвать серьезным орудием, 37 миллиметров, угу, против этих 380-миллиметровых, там, 150-миллиметровых пушек, которые были на эсминцах. Но оно умудрилось выпустить там пару снарядов. Эсминцы были настолько близко, что по утверждениям немцев, а нам потом в нашем распоряжении оказались воспоминания свидетелей этого боя, германских моряков, они видели, что у этого орудия находятся женщины. А там действительно в составе гражданских судов зачастую были женщины. Угу. И в списке экипажев и Жоры числились три женщины. Вот. За какие-то полчаса, насколько я помню, и Жору обнаружили в 17.20, 17.22, а бой завершился в 18.03. Ее успели выпустить 11 крупнокалиберных снарядов, 150-миллиметровых, где-то порядка 43-4 десятков 127-миллиметровых, не считая снарядов калибром поменьше. Представляете, это лавина стали, лавина огня.
А все ли из этих снарядов попали по кораблю?
Практически все.
А куда попадали? То есть, это надстройки там?
Надстройки, борт? Корпус, ниже ватерлинии. Ага. То есть, по всем правилам, по всем законам, оно должно было утонуть, но оно прямо не тонуло.
А сопротивление оказывали или только два раза выстрелили?
Этого оказалось все, что они смогли успеть. Ага. Дальше говорили о том, что пытались спустить шлюпку на воду, но шлюпка опрокинулась, люди упали в воду. Немцы пытались даже торпедировать, но тут немножко показания расходятся. По некоторым данным, торпеды прошли мимо заговоренного судна. Угу. По другим попали все-таки в него, но оно продолжало держаться на плаву. И тогда немцы пошли на последний отчаянный шаг. Один из эсминцев на большом ходу сбросил рядом серию глубинных бомб. И вот они уже просто разворотили подводную часть корпуса. Казалось, после такого боя никто из членов экипажа не должен был уцелеть. И Пикуль в своем романе писал о том, что действительно там никого не осталось, призывая нас вспоминать эту Ижору. И прошло много лет, прежде чем, благодаря усилиям многих людей, удалось узнать, что один человек все-таки спасся. Это был старший помощник Ижоры, Николай Илларионович Адаев. Угу. Тоже человек уникальной судьбы, о котором стоит рассказать. Он наш, питерский. Я уже говорил о том, что он незадолго до войны получил квартиру здесь, на Курлянской. Вот. Но, тем не менее, учился он в Архангельской мореходке. Окончил ее в 28-м году. После этого много плавал на судах Северного морского пароходства, потом здесь, в Ленинград, на судах нашего Балтийского пароходства. В 30-е годы, когда готовился известный переход Сибирякова, он уже в то время, будучи штурманом, по-моему, даже старшим помощником, настолько был проникнут желанием принять участие в этом переходе, что отправился в этот рейс матросом. Правда, его уже знали как редактора бассейновой газеты, как автора хороших, крепких журналистских работ. И в этот рейс он, будучи матросом, еще и исполнял обязанности парторга. Ну, и из этого рейса знаменитого он пришел с орденом Красного Знамени.
Однако...
Так что к 1941 году это был уже известный капитан с хорошим опытом. Конечно, немножко странно, что он от рейс ушел старшим помощником. Здесь у меня каких-то данных, которые объясняли, это нет. Ну, чего только не бывает в жизни моряков. Может, не оказалось старпома, а он всегда был готов идти в море. Тем более капитан был опытный, Василий Белов. Но хотелось бы рассказать о дальнейшей судьбе Адаева, которую мы узнали в начале от человека, который сидел с ним в одном лагере. Здесь, конечно, такой небольшой временной разрыв. Я не знаю, стоит ли придерживаться хроники событий или последовательности получения информации о судьбе.
А в лагерь-то за что попал?
Дело в том, что вот, как я уже говорил, несмотря на то, что в Советском Союзе, в России были убеждены в том, что весь экипаж погиб, угу, на самом деле немцы увидели, что рядом с тонущим судном находится плотик. Угу. И Адаев был принят на борт германского эсминца. Он находился в бессознательном положении, у него были серьезно отморожены ноги. И судовой корабельный врач сделал все возможное для того, чтобы ему ноги спасти. Но спасти только для того, чтобы потом отправить в лагерь. В конечном итоге в 44-м году он был заподозрен, и не без оснований, в том, что принимает участие в движении сопротивления в лагере. И поэтому направили в лагерь смерти Штутгов в Эльбинге. Потом потребовалось всего лишь несколько месяцев для того, чтобы привести его к эшафоту. Сохранилась карточка заключенного, где указаны и его приметы, в том числе такая примета, как якорь на руке. Но об этом узнали уже после войны, потому что перед своей смертью он успел познакомиться и подружиться с одним из своих сокамерников, Никипеловым. Он после войны вернулся в Калининград и долгое время писал письма в Архангельск, в пароходство, пытаясь рассказать историю Адаева. Угу. Но на нем было клеймо военнопленного, и поэтому эти письма долгое время оставались неуслышанными, пока не попали в руки архангельского журналиста Леонида Скоробецкого. Он стал поднимать эту историю. Вот отыскал этого Никипелова. Вот первая публикация «Подвиги и Жоры» таким образом появились где-то еще в 70-е годы. Но они были известны только вот в пределах Архангельска. А когда появилась вот наша организация, она была создана в 95-м году, и подробности этой истории докатились и до нас, то появились и новые находки. Во-первых, совершенно неожиданно к нам обратился сын артиллериста, который расстреливал эту Жору. Норберт Клабдер, он не профессиональный историк, но он отталкивался от воспоминаний своего отца, Йоргена Бруна, написал историю действий этих эсминцев в Баренцевом море в годы войны и в том числе посвятил отдельную главу описанию этого боя, причем его отец умудрился сохранить фотографии, сделанные во время этого боя, от первых снарядов, первых взрывов и кончая фотографии вот этого плотика, на котором спасся Адаев. Зная о том, что Адаев жил в Ленинграде, нам удалось отыскать его родных, близких, брата, сестру, внучку. Брат и сестра, к сожалению, уже ушли из жизни. А вот внуки и правнуки старпома Адаева до сих пор живы у нас в Санкт-Петербурге. И, казалось бы, эта история заслуживает самого широкого там, общественного признания. Ну вот, наверное, к нашему стыду и сожалению, до сих пор подвиг этого экипажа не получил должной оценки.
А что дальше-то было? Вот немцы встретили Ижору, открыли огонь, удивились, что не тонет, и, так сказать, произвели там еще ряд выстрелов, а в результате конвой ушел.
А в результате, как я уже говорил, Ижора вышла в эфир, сообщила координаты, сообщила обнаружение германской эскадры. Эти сигналы, естественно, были перехвачены и кораблями Северного флота, и кораблями эскадры, кораблями эскорта, которые перекрывали этот конвой. И, во-первых, конвой изменил свой маршрут движения. Во-вторых, британцы переразвернули свои тяжелые корабли прикрытия и, в свою очередь, начали охоту за Тирпицем. Атаки самолетов, поднятых с британского авианосца, оказались, в общем-то, неудачными. Но, тем не менее, эта операция рухнула. Тирпиц вернулся в базу без...
Боевая задача выполнена не была.
Не была.
А тут вопрос сразу такой. А вот когда выстраивают конвой, там же, наверное, как-то как мне кажется, высчитывают ходовые качества, кто с какой скоростью может идти. И если эта самая Ижора отстала, это что, неправильно сосчитали или у нее что-то сломалось?
Ну, как говорится, свидетельских показаний экипажа Ижоры не осталось. Скорее всего, там были какие-то проблемы. А может быть, она просто не вытягивала в условиях шторма. Потому что погода была штормовая. Mm-hmm. Это, кстати, из-за чего пришлось эскадре вернуть свои эсминцы раньше в базу. Там последние дни Тирпиц кувыркался в море самостоятельно. Скорее всего, Ижора просто не вытянула это даже небольшое, но повышенное волнение.
В общем, такое несчастье с одним спасло фактически всех остальных.
Да. Вот, по всем оценкам, это 33 судна. Надо сказать, что хоть уже, как говорится, не первый год мы пытаемся поднять вопрос о должном признании Ижоры, но, к сожалению, пока нет ни памятника Ижоры, ни награды хотя бы Николаю Адаеву за его, по сути дела, подвиг. Ну, может быть, благодаря вашей передаче мы получим, эта история получит большую огласку.
Да, хоть побольше народу узнает. А что рекомендуете по данному вопросу почитать?
Ну, во-первых, рекомендую посмотреть вот этот замечательный фильм, снятый режиссером Александром Сорокиным. Это был такой, по сути дела, социальный заказ нашей организации. Угу. Во-вторых, одной из первых публикаций, которая появилась у нас в Питере, была статья известного журналиста питерского Сергея Глезерова, опубликованная потом в нашем журнале, главным редактором которого я являюсь. Ну и тема полярных конвоев у нас остается одной из сквозных тем публикации, потому что в современных условиях, вы понимаете, интернациональный характер, опыт вот этого военно-экономического сотрудничества недавних противников в годы войны, он приобрел сейчас особую актуальность перед лицом уже террористической угрозы. И поэтому всякий раз, когда мы проводим встречи ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше, но вот эта тема преемственности традиции братства северных конвоев, она звучит постоянно. Такой живой наглядный урок.
Ведь какие ветераны с кем общаются? Наши с британскими или наши с немецкими?
А, кстати, во время наших встреч довелось встречаться и с теми, кто топил на наши суда конвоев.
И как народ реагирует?
Поначалу сдержанно. Это был один из асов Люфтваффе, Хартман. Хейно. Он командовал эскадрильей тех самых торпедоносцев, которые, в частности, причинили много зла знаменитому конвою ПК-17. Ага. Он был награжден высшими наградами Рейха. Где-то к 43-му году, ценя его боевые заслуги, его даже перевести на, так сказать, как моряки говорят, на береговые должности. Он последующие годы служил инструктором, инспектором. А после войны оказался в наших лагерях. 10 лет, проведенных в лагерях,
я думаю,
воспитали в нем.
Привили ему любовь к Советской России.
Совершенно верно. Нужно было слышать, как он поет «Подмосковные вечера». Или я другой такой стороны не знаю. Причем совершенно искренне.
Его однофамилец Хартман, другой Эрик, который был, он примерно таким же от нас вышел.
Да, это поразительно. И несмотря на сдержанность, в проявлении чувств в первые дни, а потом его ветераны и британские, и канадские, и наши. Там была смешанная экспедиция, мы искали затонувшие корабли и суда конвоев на Кельдинском плёсе. Да, так что его оценили по достоинству, как достойного противника, но и настоящего джентльмена. Кстати, надо сказать, что вообще у моряков отношение к противнику Я имею в первую очередь воспоминания британских, американских моряков. Мне удалось привезти 3 книжки воспоминаний. Вот 2 из них я принес в подарок вам.
Спасибо.
Говорит, несмотря, казалось, на яростные схватки, которые происходили в море и в воздухе, как-то вот испытывали взаимное уважение друг к другу.
Ну, враг-то был не дурак, в общем-то. Немедленно применительно к лагерям вспомнился анекдот, как юный неонацист говорит своему отцу, воевавшему в России: «Батя, мы уже готовы доделать то, что не доделали вы». А тот ему говорит: «Ну, вот тебе деньги на проезд до Сибири. Я там не весь лес завалил. Езжай».
А интернациональный характер – это действительно неисчерпаемая тема. Потому что, с одной стороны, известно, что в конвоях плавали корабли и суда, по-моему, 15, с 15 флагами, включая такую экзотику, как Панама, Гондурас.
Однако.
Ну и, конечно, все страны антигитлерской коалиции, плюс корабли свободной Франции, Норвегии, Дании, Нидерландов. А еще приходилось читать и очень интересные заметки наших моряков, которые наблюдали в экипаже гражданских судов. Я помню, так бросилась в глаза такая характеристика. Экипажи торговых судов наших союзников представляют настоящий сброд. На одном из судов я насчитал представителей 20 национальностей. А там действительно же, когда стало ясно, что плавать в этих арктических конвоях опасно, проблема комплектования экипажей гражданских судов стала достаточно острой. Поэтому, и в отличие от наших моряков, которые были мобилизованы и переведены в военное положение с первых месяцев войны, здесь работал профсоюз, требовали повышать зарплату.
Ну, опасность, да. Как ни крути, извините, да.
Но тоже, как говорится, капиталистический подход, потому что если судно топили, то выплачивать зарплату прекращали.
Молодцы. А вот такой, отскакивая в сторону, вопрос. Когда-то небезызвестный Аркадий Стругацкий опубликовал, поделился с населением такими наблюдениями, что в Мурманске организовали публичный дом для моряков западных конвоев. Ну, туда, конечно, отправили комсомолок обслуживать моряков. А потом, когда война кончилась, всех комсомолок, значит, проклятая коммунистическая партия погрузила на баржу, вывела в Мурманске на рейд, после чего подводная лодка советская ее торпедировала и всех комсомолок утопила.
Жуткая, жуткая придуманная фантастическая история. Кстати, была попытка же создать фильм.
А режиссер-учитель немедленно подхватил эту замечательную идею Стругацкого, да.
Ну, по счастью, эту задумку удалось торпедировать. И здесь есть все основания, кстати, вот в этой книжке.
Я вот как раз хочу спросить, нет ли там воспоминания о посещении публичных домов?
Там рассказывается об этой неизменной тоске моряков по горячему женскому телу и попытке его отыскать и в Мурманске, и в Архангельске. Но, увы, полный облом.
Кроме крепких оперативников НКВД отыскать не удалось ничего.
Нет, там были, конечно, всякие курьезные истории, возникали и любовные отношения. Об этом есть замечательная книга «Любить по-английски», «Любовь по-английски», где рассказывается о судьбе наших девушек, которые пытались связать свою судьбу с английскими и американскими моряками. Но эта история, да, с трагическим концом. И хотя их не топили, но большая часть их оказалась в лагерях, на выселении. Мало того, даже те, которые уже официально зарегистрировали свой брак с англичанами и пытались уехать со своими мужьями в Англию, они в последней отчаянной попытке добрались до территории британского посольства в Москве и несколько месяцев находились на этой территории, пока обсуждался этот вопрос. И в конце концов англичане их выдали.
Наш родной дурдом проявил себя в который раз надлежащим образом. Но в истории про публичный дом мне больше всего понравились отзывы участников западных конвоев, которые сказали, что они, в общем-то, помощь возили, а дома их ждали жены и дети. И они ни о чем подобном даже, в общем-то, по большому счету не думали. Не говоря уже о том, что кого-то посещали. Стыдно как-то было за Аркадия Стругацкого и режиссера «Учителя». Что ж вы... помои-то всякие вот так вот беззастенчиво тащить.
Да, нет, вот здесь информация из первых рук, не прикрашена. Нет, вот в первую очередь здесь.
Холодная ярость.
Джон Хейнс был очень правильный моряк.
Встречайте скалистые горы, свидетельство ветеранов Второй мировой, участников северных конвоев.
Один из них рассказывал, как во время танцев в интерклубе он пытался договориться с девушкой о свидании, она вместо этого пыталась ему популяризировать капитал Карла Маркса.
О свидании в НКВД, да?
Ну, были там еще трогательные моменты, но все-таки этот барьер был жестокий. Мало того, где-то к 43-му году, а может даже и раньше, появились инструкции, которые выдавались тем морякам торговых судов, где им рассказывалось о том, что любой проступок их на берегу может привести к тому, что они окажутся в лагерях в Сибири и больше не увидят своей родины никогда. Но были очень трогательные наставления. Например, одно из них звучало примерно так. «Нельзя плевать, когда вы смотрите кино».
Видимо, имело под собой какую-то почву.
Ну, один из ветеранов американских говорил, честно говоря, по прошествии времени... Я могу, положа руку на сердце, сказать, иногда мы вытворяли такое, за что на своей родине нас бы точно посадили в тюрьму. Но русские смотрели на нас снисходительно. Особенно, когда это казалось представителей, как сказать, национальных меньшинств. Что была история...
То есть безобразничающие негры, надо понимать, да?
Негр, индейцы.
Индейцы.
Да, был такой факт, когда... безобразие устроил индеец коренной. Его притащили в нашу кутузку и стали разбираться. Но тут же его товарищ сказал, это же индеец, представитель угнетенной нации, столько настрадавшийся, был отпущен без разговоров.
Напоен, согрет и отпущен. Да. Скажите, пожалуйста, а вот а фильм, он только на диске или в сети можно где-то посмотреть?
Ну, наверное, можно связаться с Александром Сорокиным и узнать, успел он выложить в сети или нет.
Ну, а то, не уверен. Сами выложим, нет?
Или я думаю, это не помешает.
Или это секрет какой-то?
Нет, это не секрет. Мы стараемся как можно больше рассказывать.
Ну, то есть, если доносить до массово, до публики, то хорошо бы, чтобы лежало в сети.
Да. Ну, а кто желает больше узнать об истории полярных конвоев, пускай читает наш журнал. Слава богу, подписка еще продолжается.
«Морское наследие». Вот как раз заметка корреспондента Глезерова. Мы помним тебя и Жора.
4 года подряд мы становимся обладателями дипломов Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России». Так что за профессионализм и качество наших публикаций, ну, как главный редактор, отвечаю головой. Хочется сказать, погонами бы лучше, но погоны уже крепко пришиты.
Спасибо вам большое. Очень интересно, приятно, что есть люди, которые помнят про предков, про их подвиги. Ну, мы в меру сил будем помогать. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.